Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Менгарвыканкам дал сгоду на святкование Дня воли у Менску. На процессе над Миколаем Аутуховичем протягивает давать показания Александр Ларин. У Менску пошла працу примиренчая белорусско-польская комиссия. Про это дынша тягом ближайшей паугодины. Менгарвыканкам дозволил демократичным организациям провести 25 соковика у Менску акцию с нагоды Дня воли. Але при этом унес коррективы у ее сценар, поведомил старшиня Менской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич. Мы плановали пройти от Академии наук по ходниках до сквера Янки Купалы, как провести там митинг. Однако городские улады традиционно пропоновали нам провести митинг на площади Бангалор, сказал он. Поводле Ивашкевича час и место сбору удельников мероприемства застались ранейшими. У 18.00 на пляцовце каля будинку Президиума Национальной Академии Наук. Як дать протяг святкованию, вырешим на месте, дадал он. Я нагадаю, что на пресс-конференции у Менску напередодні лидер партии БНФ Алексей Янукевич отзначил, что на площу Бангалор организаторы людей не поведут. А сегодня черговая годовина інших вуличных акций. 4 года тому, 19 соковика, шматтысячным митингом на Кастрычинской площади почалися подеи Менской весны 2006-го. Громадяне протестовали супроць несумленных президентских выборов. Наступные выборы отбудутся праз год, у 2011-м. Ці варта чакать подобных протестов? Прогнозы збирал Олесь Дашчынскі.
Былый кандидат на президента от объединенной оппозиции Александр Миленкевич лечит, что Беларусь – это не Украина и не Грузия, где не было страху. Тому в Беларуси людям нелегко выходить на площу.
У нас вот этот тотальный страх, який створила улада, перешкоджая людям выйти на мирную акцию протеста, и выходят самые мужные. На Украине и Грузии это были недосконалые демократы, но никак не можно их назвать диктатурами. А у нас еще это контроль абсолютно за усими, и когда люди выходят на площу и развитываются семьями, это шкодило справе. Вельми важно, каб гэты были мирные акции, и надзвычай важно, каб улада не вызывала сродки жесткого подавления. Калі улада не умее организовать демократичный процесс, тады застаецца вуліца.
Один из организаторов наметового лягера, який протримався 4 дні на Кастрычинской площади, Вячеслав Сівчик не виключає, что у випадку виборчого фарсу люди знову вийдуть на площу, и их будет значно больше. Згадуючи подію 2006 года, он отзначил.
Это был белорусский национальный чин, который засвечил всему свету, что Беларусь есть. И в 2011 году сегодняшний режим будет проводить черговый фарс. И все будет залежить только от одного. И погодятся с этим сами белорусы. И вот этот политический фарс, который сегодняшний режим называет президентские выборы, дает такой шанс, что подеи могут быть.
Раз год новые президентские выборы. Ці варто чакать пераменов? Гэтае пытанне да старшыні Объединенной громадянской партии Анатолия Лябецькі.
Так сами по себе перемены в Беларусь не придут, потому что они не потребны тем, кто управляет не только политическим процессом, а и житем у Беларуси. Тому очень важно зараз консолидованные деяния тех, кто выступает за эти самые перемены, кто может пропоновать эффективную политику.
Старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лябецька. Ці памятаете вы, кто были кандидатами на президентских выборах 2006 года? На это питание отказали жихары Гомеля.
Миленкевич, Козулин, Лукашенко. Мне еще кто-то был. Их было 5 всего, по-моему, или 6.
Никого не памятаю, ни за кого не голосовала.
О, так сразу не вспомнить. Ну, Лукашенко-то явно был. А, Миленкевич был. Козулин был. Помним таких.
Шушкевич, наверное.
Я помню, но это сейчас фамилии подзабыл. Я-то их знаю. Ну, как знаю. Как оппозиция. Миленкевич, потом еще второй, как его. Ну, тоже такое известное. Это в дом правительства врывался, по телевизору показывали. Козулин. Вот этих я помню. Остальное там совсем мелочь.
У меня был ведущий только Александр Григорьевич. Остальными я не интересовалась.
Помню, был ректор Белорусского университета. Тогда помню. Теперь уже не помню.
Один был кандидат, которого убивали. Лукашенко.
Миленкевич, Козулин и самый честный Александр Григорьевич Лукашенко.
Не помню ни одного.
Лукашенко, больше никто.
Беларуси не помню, в России помню.
Подняк, что ли?
Козулин, по-моему, был.
Миленкевич был.
Еще кто-то был.
Третьего не помню, вот как заклинило.
Ой, я уже забыл.
По-моему, был Зинкевич. А еще, по-моему, как вот, которого в тюрьму потом посадили. Козулин.
Это что, в Польше сейчас, может, не? Поздняк, наверное. Если бы они думали о людях, так люди бы им и руки подняли, и ноги подняли. И помнили.
Ці пам'ятаєте ви, хто були кандидатами на президентських виборах 2006 году? А питання на вулицях Гомеля.
У експертизі «Свободи» передача на тему, які є можливі наступства боротьби силових структур. Боротьба кланів у силових структурах набуває ще більше розмах. Чому спецслужби причепилися до журналістів? Чи можна лічити, що Білорусь перетворилася у поліцейську державу? Чи не з'являється узмацнення впливу КДБ небезпечним для президента? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка і політичний аналітик Олександр Федута. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. У судзе Маскоўскага раёну Менску прайшлі папярэднія слуханні паводле пазову актывісткі маладога фронту Тацяны Шапуцькі да рэктарату БДУ. Тацяна Шапуцька просіць прызнаць незаконным загад аб яе адлічэнні з універсітэту і аднавіць яе на вучобе. Тацяна Шапуцька безвынікова скардзілася рэктару БДУ Сергію Абламейку, міністру адукацыі Александру Радзькову. У выніку была вымушаная звярнуцца ў суд. На папярэдніх слуханнях прысутнічалі прадстаўнікі БДУ і Міністэрства адукацыі, паведаміла «Свабодзе» Тацяна Шапуцька.
Мы прадставілі свае паперы, яны прадставілі свае паперы, а таксама мы пазнаёміліся з матэрыяламі справы, заявілі хадайніцтва, каб выклікалі сведкаў на наступны працэс, маю старасту і намесніка дэкана юрфака Шыдоўскага Андрэя. Суд наступны будзе 25 числа ў 10 раніцы. Я не ведаю, ці наўмысна так зрабіў падарунак суддзя, калі пры нашым 25 сакавіка. Ну, суд раніцою, а ўсе іншыя падзеі ўвечары, калі суд ўжо не працуе. Так што я цалкам паставіў на два мерапрыемствы.
Тацяна Шапуцька была адлічана з другога курсу юрыдычнага факультэту пасля ўдзелу ў моладзевым форуме ў Брусэлі. Неўзабаве яна была прынятая на дыстанцыйнае навучанне ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні. Пазоў супраць БДУ яна тлумачыць жаданнем аднавіць справядлівасць і скасаваць загад пра яе адлічэнне. А ў Верховным судзе Беларусі на працэсе над абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту працягвае даваць паказанні Аляксандр Ларын, якому Мікалай Утуховіч нібыта замовіў замах на тагачаснага старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. На працэсе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Спробу замаху на Уладзіміра Саўчынку паводле Ларына ён зрабіў раніцай 31 кастрычніка 2005 году. Спачатку Ларын на адмыслова набытым аўтамабілі прывёз у гародню пакунак з гранатамётам і самаробным выбуховым прыстасаваннем, які выкапаў станіка ў лесе. Потым з пакункам Ларын пранік на тэрыторыю ліцэю непадалёк ад дома Уладзіміра Саўчынкі. Была прыкладна 5 гадзіна раніцы, паведамі суду падсудны. Далей Ларын распавёў, як усталяваў і прывёў гатоўнасць самаробную бомбу, а за 30 метраў ад яе размясціўся сам. Бомба яму нібыта спатрэбілася, каб напужаць магчымую пагоню. Назіраў за домам Саўчынкі Ларын нібыта са старога пня каля куста бэзу. Неўзабаве ён бачыў каля дома Саўчынкі службовы аўтамабіль «Волга», з якого выйшлі два чалавекі. Гэта па губернатара, як Ларын называў Саўчынку, прыехалі ахоўнікі. Суддзя Алексей Цяцюхін зацікавіўся адлегласцю паміж Ларыным і домам Саўчынкі. «Каля 200 метраў», – адказаў Александр Ларын і дадаў, што ўжо пачало святлець. Варта нагадаць, што гаворка пра 31 кастрычніка, калі святлее досыць позна. Але зрабіць замах Ларын так і не здолеў. Нібыта, убачыўшы, як ходзяць туды-сюды ахоўнікі, ён спужаўся і вырваў чаку з гранатамёту. Але страляць не стаў. Чаму? Вось што тлумачыў Ларын прокурору Сафарову і суддзі Цяцюхіну. Ларын, той чалавек, які зайшоў у двор дома губернатара, выйшаў ніжэй, спыніўся, паглядзеў і зноў зайшоў. Прокурор Сафару, і што? Ларын, ну і забаяўся, што гэта падстава. Прокурор, подстава, что вы маете на увазе, выкажетесь о человечей мовой. Ларин, что меня просто те арештуют, те забьюсь на место с этим гранатометом. Прокурор, а на во что вы вырвали чаку гранатомету? Ларин, спужался. Прокурор, вы собирались его выкрестовывать? Ларин, так там не было сенсу его выкрестовывать. Прокурор, тогда потлумачьте, вы вырвали чаку с гранатомету, поскольку боялись за свое житье. Вы же так сказали. Ларин, а иншей зброи у меня не было. Прокурор, а обрез? Ларин, абрэз ляжаў у аўтамабілі, і ўсё роўна ён вялікі. Суддзя Цяцюхін, яшчэ раз, калі ласка, дзе ляжаў абрэз? Вы сказалі, што абрэз ляжаў у аўтамабілі. Дык вы ўжо забралі абрэз тайніка ў лесе? Ларын, няўпэўнена, так. Суддзя Цяцюхін, А что тогда осталось у Леси?
Вы забрали обрез, такой тайника в лесу?
Да.
А что в лесу тогда осталось?
Цікавність судді тлумачиться, видать, тим, що раніше Ларин певно казав, що забирав у стайника у лісі гранатомет і саморобну бомбу, а про обрез винтовки не згадував. Незабаві після того, як Ларин гэтак спужався за своє життя, він перепрануся і сішов з території ліцею, покинувши на місці гранатомет і бомбу. Було вже каля 8 годин уранці, Канченкова здивив присутніх на процесі Ларин. Адвокат Владимира Сипенки Тамара Сидоренко гэтак прокомментировала суперечность у показаниях Александра Ларина.
Дело в том, что он на следствии несколько по-другому говорил. Он там рассказывал, что он с самого начала не имел в виду ничего делать. Так встает вопрос, зачем уже он так серьезно все раскладывал. С одной стороны, начинает намекать на какие-то слежки или на какое-то давление. Он боялся со стороны чьей, не знаю. Смысл, наверное, может, моего подзащитного и других каких-то лиц. Поэтому еще тут будем выяснять.
Нагадаю, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Владзімір Саўчанка, якога суд прызнаў пацярпелым, на працэс не з'яўляецца. Месца яго знаходжання журналістам дакладна невядомае. Справу Аўтуховіча, прычыншага, нашы аналітыкі будуць абмяркоўваць і ў тэлевізійным праекце «Свабоды».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Паляванне супраць незалежных СМІ, рэха паляўнічай справы ці палітычная зачыстка. Справа Аўтуховіча, першая ў Беларусі справа аб тэрарызме. На далёкай Арынока, які плён сяброўства Лукашэнкі і Чавеса. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама Наталля Радзіна, Андрэй Саннікаў, Алег Груздзіловіч і Яраслаў Раманчук. Глядзіце перадачу ў суботу 20 сакавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Мінгарвыканкам дал згоду на святкаванне Дня воли у Менску, аднак место для митингу выделил на площади Бангалор. Сёння чарговая гадавіна выбору президента. 4 гады тому, 19 сакавіка, шматтысячным митингам на Кастрычинской площади почаліся події Менской весны 2006-го. На процесе над Миколаем Аўтуховічем протягивает давать показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выканаўцем замаху на высокопоставленных чиновников. У Менску почала працу примиренчая белорусско-польская комиссия. Баки спробуют урегулировать конфликт вокруг Союзу поляков Беларуси. Побудова Нямновской ГЭС погрожая уздымом узровню воды у Нёмане и поводками, при яких могут быть затоплены историчные помники у городни. Такую заклопоченность выказывает городинская громадскость. Ужо на наступным тыдні павінны быць зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў. 25 сакавіка – апошні тэрмін для гэтага. Тым часам карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах атрымліваюць звесткі пра парушэнні выбарчага заканадаўства. Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Сёння праваабаронца Сергей Гоуша накіраваў у цэнтр выбаркам яшчэ адну скаргу. Гэтым разам пра выкрытае ім парушэнне выбарчага заканадаўства ў Барановічах. Мясцовы райвыканкам і падпарадкаваная яму газета «Наш край» фактычна прыхавалі ад выбарчыкаў спісы участковых камісіяў, тлумачыць Сергей Гоуша.
Справа ў тым, што я гэту газету выпісваю па пошце. Не прыйшла мне, то я пацікавіўся, а ў шапіках ці ёсць? Няма. А ці спецвыпуск, які ў шапіках быў? Не, не было. Дык вось яны 160 асобнікаў аддрукавалі, і дзе-то там іх у сейфе ляжаць. Ну, вось вам, калі ласка.
Сергій Гоўша перакананы, што ўлада ў Барановічах не выконвае патрабаванні існуючага выбарчага кодэксу, а патурае гэтаму, як лічыць суразмоўца, цэнтр выбаркам. Юрыст нагадвае, што яшчэ раней інфармаваў ЦВК пра парушэнне на пачатку фармавання участковых камісіяў.
Ад Ярмошына атрымаў той же самы адказ, што ўсё прэрагатыва фармавання выбарчых камісій ва ўлады, а вы не суньцеся туды, калі ласка, не лезьце. Дык тады хто ж мы такія? Пешкі? Нас за людей не лічаться. От у Барановичах, до речі, 7 чоловік подавали свої кандидатури у склад участкових комісій. Затвердили одного.
Градянщина. Першие спробы схваной рекламы про владных претендентов на кандидатство з'явилися на сторонках державных газет, передає Михаил Корневич.
У Островецкой районной газете надруковали интервью с керовником Городенского дорожно-будовничного тресту номер 6 Иваном Яцевичем. Керовник тресту расповедает журналисту, что его организация дбая про дороги в Островецким и соседнем Ашмянском районах. Особливо увага завостряется на тем, что именно этот трест будует дороги до пляцовки, где мают узводить АЭС. Больше за то, разом с интервью змещены здымки с подара Яцевича, у тым ліку и на будовничей пляцовцы атомной станции. Мясцовый активист Иван Круг каже, что все это было ничего, коли б спадар Яцевич не подал разом с ним документы на регистрацию кандидата в депутаты областного совета. Иван Круг полечил это прихованной рекламой и потелефоновал до редакторки газеты, якая брала это интервью. И он запотребовал, как интервью на такой самой газетной площади з'явилася зим, бо ему так само есть что сказать про стан справ у районе.
Она говорит, не, не могу говорится только после того, когда зарегистрируют меня, тогда уже я, мол, возьму вас интервью, как кандидату в депутаты. Я говорю, а почему же вы это взяли, вот этого? Что-то ж явно уже реклама. Она ничего не могла мне ответить.
Вицепшина. Про актуальные подеи у этом регионе поведомляет Бронислава Станкевич.
Старшине областной организации партии «Справедливый свет» Миколаю Селивашку удалось отрапить областную выборчую комиссию. И за час дежурства, разбирающий скарги громадянов на деятельность выборчих комиссий нижайшего уровня, активист переконался, туди трапили люди без відповідної правової підрихтовки.
Какие-то учебы, семинары, чтобы проводила комиссия областная, членами комиссии участковых и территориальных, сталкивающихся с некомпетентностью членов комиссии. Наших не включили, те, которые с большим опытом. Мы проводим семинары перед каждой избирательной кампанией, изучаем законодательство. А вы включаете людей, которые понятия не имеют. И нервотрепка получается в нашем разуме.
Активисты певные, что их не включили у комиссии тому, что недосвідченими людьми легче маніпулювати. Яны не ведают законодавчих нормов.
Выборчий региональный огляд свободы. Городенская ГЭС на Нёмане, неподалек от Городни, еще не сконченная. А уже плянуется побудовать другую электростанцию, Нямноускую, ля мяжи с Литвой, за 20 километров от городу. Коли ее побудуют, рака у межи Городни узнимется больше, чем на метр, как раз там, где над Нёманом стоят Колосская церква и Старый замок. Ці не узникнет погрозы для этих помников архитектуры. Это высветлял Сергей Страуцов.
Гісторик архітектури Ігор Трусов завжди бив звани, звертаючи увагу на ненадійність пагорка, на яким стоїть каложа. Як відомо, палова церкви 12-го стагоддя обринулася в Нёман під час поводки у 1853 годі. Гэтая частка тепер з дошек. Проблема реставрації дагэтуль не вирішена. До речі, церква – помнік нульової категорії, самий каштовний. Однак тепер Ігор Трусов говорить, що колосці пагорок удалося умацувати.
Вот моя точка зрения. Здесь как коложа никакой угрозы не будет, потому что, во-первых, там сам берег укреплен, пускай там на 100%, да?
И он сгадывает, что Колосская церква ранее была на балансе Республиканского музея истории и религии, яким керовал письменник Алексей Карпюк. Игорь Трусов был супрацовником музею.
Ребята его подкололи, позвонили ему домой и сказали, вот у нас наводнение большое, коложа обрушилась. Ну и пошел Карпюк звонить ЦК КПБ, а потом пришел на работу, он нас там всех построил.
Спадар Трусов займається спортовим риболовством. І він зазначає, що після побудови гідроелектростанції у межах городу зникне каштовна риба – вусач, головень, жерах. Історик нагадує.
До черти города перестала заходити після постройки Кауновської ГЕС Балтійська мінога. Один із самих главних делікатесів – рибних, які іноді предлагаються в дорогих французьких ресторанах.
Зникли тоді і інші каштовні види – лосось-осятер, зазначає Ігор Трусов. До речі, проєктанти Нємновської ГЕС не ховають, що рибні страти складуть 1 мільярд 200 мільйонів рублів. Настоятель каложи у 1990-х годах отец Анатоль на конт махчимого підвищення узровню Нёмана.
Ну, я думаю, що це не буде влиять. По весні буває, теж вода піднімається. І коли ми там служили, то теж я бачив там где-то даже до самого этого бордюра, который от реки до дороги. Там где-то более 3 метров. Я думаю, что там бояться нечего.
У Гродноэнерго отбылись громадские слухания. Зазначено, что кончатковое решение относно побудовы Нямновской гидроэлектростанции урад мае принять у червени. Типовины дать свою сгоду на будовництво в Министерстве культуры. Наместник керовника Республиканской науково-методичной рады по пытаниях историко-культурной спадщины Игорь Чернявский.
Я думаю, что нам повинны поступить материалы, какие мы поглядим, выкажем свои отношения. Пока что никаких материалов, ни на какие громадские слухания нас никто не запрещал. Это повинно быть узвонено с Министерством культуры. Конечно, потому что я так разумею, что у зоны затопления так само отравляются объекты, те же археологичные.
Паводле папярэдніх падлікаў каштаваць нямноўская ГЭС будзе ад 110 да 130 мільёнаў даляраў. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Ёсць у Беларусі такія мястэчкі, куды можна ездзіць не адзін раз, і заўжды знойдзеш альбо бясцэнных сведкаў трагедыі мінулага стагоддзя, альбо новыя прыгожыя дэталі ў краявідзе, альбо пазнаёмішся з маладымі творцамі, быццам само наваколле крынічыць гісторыяй і творчасцю. У чарговае падарожжа мы паедзем у мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну.
Чарговы выпуск этой перадачы ў нашай праграме пазней. Трэці дзень у Вярхоўным судзе працягвалася судовае паседжанне, на якім разглядаецца скарга грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з пасяджэння Інны Студзінскай.
Нагадаю, што цягам двух папярэдніх дзён у судзе былі заслуханыя прадстаўнікі абодвух бакоў і бажу, і Міністэрства юстыцыі, дапытаны сведка, разгледжаныя пісьмовыя доказы, дакументы, прайшлі спрэчкі бакоў. У пятніцу на ранішнім паседжанні выступіла прокурор Алена Скарабагатая, якая заявіла, што лічыць папярэджанне абсалютна абгрунтаваным па ўсіх пунктах, а скарга баш падлягае адхіленню. Намеснік старшыні БАШ, юрыст Андрэй Бастунец, распавёў.
Сённяшняе паседжанне было вельмі кароткім, і выступ прокурора таксама быў вельмі кароткім. Па вялікаму рахунку яна толькі сказала, што падтрымлівае пазіцыю Міністэрства юстыцыі, але зноў-такі не пачуў ніякіх канкрэтных норм, якія парушыў БАШ, напрыклад, калі выдаваў свае пасведчанні, у чым менавіта дзейнасць Цэнтра правовай абароны парушае статут БАШ. Нічога гэтага я так і не даведаўся. Пасля таго былі рэплікі бакоў, у якіх мы давялі свае ацэнкі таго, што гучала падчас судовых спрэчак.
Рэдактар тыднёвіка «Новы час» Алексей Кароль, які уважліва сачыў за ўсімі трыма днямі судовых слуханняў, кажа:
«Я увесь кантэкст адносін да СМІ разглядаю і суд па апеляцыі уже бажа у контексте обострення сезонного полявання на журналістаў. Супала, што па сутнасці ў той же дзень былі і пиратрусы у шэрагу журналістаў. А мэта адна абмежаваць да нельга магчымасці свабоднай інфармацыі і свабоднага слова ў Беларусі ў сувязі з чарговым цыклам прэзідэнцкіх выбараў.
Суддзя Анатоль Церах паведаміў, што рашэнне па справе будзе вынесена ў панядзелак 22 сакавіка ў 14:30.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзівер Макей рэкамендаваў мясцовым органам улады супрацоўнічаць з недзяржаўнымі СМІ. Такую прапанову ён выказаў на семінары ідэалагічных работнікаў. Ідэалагічныя работнікі павінны разумець, што як толькі яны спыняюць працаваць з недзяржаўнымі СМІ, ты могуць адразу ж перайсці ў стан іх ярых апанентаў, адзначыў Макей. У гэтай сувязі, як станоўчы прыклад, ён прывёў вопыт Маладэчынскага раёну, адміністрацыя якога рэгулярна запрашае прадстаўнікоў усіх дзеючых у раёне СМІ да сумоўя. І ў выніку такой стратэгіі людзі часта пераходзяць на бок улады, звярнуў увагу Уладзімір Макей. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падрыхтоўка да выбару дэпутатаў мясцовых саветаў і прэзідэнцкіх выбараў – тэмы, якія найчасцей абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Набліжаюцца выбары ў мясцовыя саветы. Для нас, простых людзей, налогаплательшчыкаў і пенсіянераў, якія ў свой час таксама былі налогаплательшчыкамі. Гэтыя выбары можа значна важней, чым выбары прэзідэнта. Прэзідэнт адзін, а нас шмат. І мясцовыя кіраўнікі больш ведаюць нашы праблемы. А потым яны павінны перадаць нашы парады вышэй у парламент. А прэзідэнт нехай падпіша, калі згодзен. У даны момант трэба вырашыць плацяжы за камунальныя паслугі. Яны вельмі непад'ёмныя. І гарадскі транспарт таксама з кожным разам павышаецца. Капітальны рэмонт. Грошы бяруць. І немалыя. А выніка нема. Усё нема грошы. Трэба ўжо ведаць, куды ідуць грошы, хто іх праядае. Крэдзіты набралі. А куды яны пайшлі? Слухачка з Мінска.
Падчас візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу дасягнута дамоўленасць з прэзідэнтам гэтай краіны Уга Чавесам пра эканамічнае і ваеннае супрацоўніцтва. У наступных тэлефанаваннях выказванні на гэтую і іншыя тэмы.
Пачуў у навінах, што нашы ваенспецы будуць адлазваць абарону Венесуэлы. І не магу не сказаць вялікі дзякуй белорусским политикам Станиславу Станиславовичу Шушкевичу, Зенону Станиславовичу Позняку да иншим. Дякую вам за то, что вы убрали ядерное оружие с территории Беларуси. Этот ваш мужественный и мудрый поступок до конца не оценен белорусским обществом. Это был один из первых военно-политических шагов создания независимого нейтралитетного государства Беларусь в центре Европы середины 21 века. К сожалению, политики от власти мыслят и вталкивают нас во временные рамки 30-40-х годов 20 века. Могутный Боже, коли ласка, дай им здоровья, каб думки их были чистыми, поступки узваженными. Миру и счастья вам. Дякую. До встречи, свободы. Ирась, Менск.
Ну, добре, ну, цілуюся з цим самим Чавесом. У двоїх будують соціалізм, першу стадію капіталізму. На це у них розуму хапає, на другого у них не хапає. І яке позорище не поїхати у Литву, куди всі їздили президенти, всі сусіди з'їхалися. Це плюнуть у твар цієї жінки і цьому народу, яким можна сьогодні гордитися. Не так на вогло робити.
Хотілося б услышати от нашего руководства. В чем дело, что экономика развивается динамическими темпами? Все растет, урожайность. А население за 15 лет ихней работы уменьшилось почти на 700 тысяч человек.
Дякую Богу за Зенона Позняка, за об'єктивну його правду про Белсат і Раду Свободи до народу. Щиро дякуємо Європарламенту за оборону правов чоловіка у Республіці Білорусь у 2010 році. З повагою, Оскар Прест.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Прагучала перад...